Наутре мы все были разбужены воплями Васи Саратовского. Долго он крепился, терпел. Пьяного, неподвижного, его начали есть черви, как трухлявое бревно. «Братцы, братцы!» — по древнему солдатскому обычаю взывал современный молоденький солдат. «Сымите гипс меня! Сымите! Доедают! Слышу, доедают! Братцы! Мне страшно! Я не хочу умирать! Я в пехоте был! Выжил! Братцы! Спасите!» Сунулись мы искать дежурную сестру. «Нигде нету. Врачи сюда находами бывали». Санитарка, дежурившая у дверей, отрезала с ненавистью. «И знаю я, где эта бледина, но искать не пойду. Мне хоть все вы сегодня же передохните». Черевченко Семен, бывший какого-то сыра, масла сепаратного цеха или фабрики, руководитель хвилиала от солдатских масс отнюдь не революционного настроения, пришел на крик, посмотрел на Васю Саратовского и сказал, что в самом деле надо снимать гипс, иначе парень, если не умрет, то к утру от боли с ума сойдет, бо черви начали есть живое мясо. Сам он, Черевченко Семен, к больному не притронется. Ему вообще здесь не надоело. С гневом и неистовством пластали мы складниками, вилками, железками на Васе Саратовском гипс. И когда распластали, придавив Васю к полу, с хрустом разломили пластины гипса, нам открылась страшная картина. В гипсе, по щелям его, углам и множеству закоулков, клубками копошились черви, кудели шевелились от вшей. Освещенные клопы, ночная тварь, бегали, суетились по гипсу. В ране, горящим цветком, похожим на дикий мохнатый пион, точно яркое семя в цветке, тычинки ли шевелимые ветром, лезли друг на друга, оттеснялись, сминая тех, кто слабее, черненькими, будто у карандаша заточенными рыльцами, устремлялись туда, вглубь раны, за жратвой клубки червей. Воронка раны сочилась сукровицей, вглубь кровью, валяясь в ней, купаясь в красном, рану осушали черви. Парень из бывших мастеровых или воров-домушников открыл гвоздем замок на двери перевязочной. Мы достали марганцовку, развели ее в тазу, промыли рану, перебинтовали Васю новым бинтом, высыпали в охот на подставленный рот два порошка люминала, и он уснул. Поистину мертвым сном. Не стонал. Дышал ровно и не слышал, какой визг подняла дежурная сестра, утром явившийся с поблядок. Припыхтел филиал и владыка. На машине, на трофейной, до блеска вылизанной, прибыла начальница госпиталя, подполковник медицинской службы Чернявская, тень в тень вылитая начальница из львовского распределителя, разве что телом еще пышнее и взглядом наглее. Близгливо ступив в нашу палату, отпнув от дверей веник, которым мы ночью сметали с матрацев червей, клопов и вшей, натрясенных из Васиного гипса, она рыкнула на санитарку. Издали от дверей мельком глянула на младенчески тихо спящего Васю, обвела нас непримиримым, закоренелой ненавистью, утомленным взором давно тревожно и неправедно живущего человека. — Так, так, — криво усмехнулась медицинская и светила. — Вы б хоть поздоровались, — подал голос кто-то из раненых. — Первый раз видимся. — Так, — повторила начальница многозначительно, — не удостоив ответом ран больного. — Самолечением занимаемся. Двери взламываем. Похищаем ценные медпрепараты. Угрожаем медперсоналу. Она все так же, держа руки в боки, мужицкие, хваткие руки бывшего хирурга с маникюром на ногтях и золотыми кольцами на пальцах, еще раз прошла с взглядом, затем и сапожками по палате перед опешившим народом. «Вы что, может, приказов не читали? Может, вам их почитать? Почитать, спрашиваю?» «Так что же, почитайте!» — подал голос боец из львовской артели, Анкудин Анкудинов, друг Стеньки Разина, Сысоева, не единожды раненый и битый. «Мы послушаем, все одно делать нечего». «Кто сказал? Кто?» «Да я сказал», — выступил вперед в мужицкий, зрелый лета вошедший, крупный костлявый боец Анкудин Анкудинов. — Ну, чё, уставился-то? — Да я немца с автоматом видел. В упор. Поняла? И я его убил, а не он меня. Поняла? — Поняла. Поняла, — запритопывала в бешенстве, начищенным до блеска сапогом подполковница Чернявская, и закусила губу. Вышла осечка. Она ж, видать, не раз и не два ходила в атаку на ран больных, сминала их, рассеивала, а затем расправлялась с ними поодиночке, предоставленными ей отовсюду и всякими средствами и способами, и все на законном основании. — Поняла, — повторила она, обретая спокойную власть. — Тебе, соколик, захотелось в штрафную? — А ты слыхал поговорку? Не стращай девку мудями, она весь хуй видала. Грубоват, конечно, но ты, сучкой новой, не стоишь, вместе со своим закаблочником, замполитом и варьем тебя облепившим. Господи, этот фашистский, мы тебя припомним. Сколько тут народа угробило? Сколько на тот свет свела? Где Петя Сысоев? Где, я тебя спрашиваю? Какой Петя? Какой Петя? Такой Петя, друг мой, разведчик, каких на фронте мало. Мы тысячи, тысячи, слышь ты, выродок, тысячи в строй вернули, а ты тут с Петей своим, такой же, как ты, бандит? Бандит с тремя орденами славы. Со звездой красной, добытой еще на финской, с благодарностями Иосифа Виссарионовича Сталина, бандит, четырежды раненый, бандит, пизданувший немецкого полковника и штаб с документами. Это ты хочешь сказать? Это не имеет значения. Мы еще разберемся, что ты за птица. Не зря, видно, говорится в народе, жизнь дает только Бог, отнимает всякая гадина. Поддержал Анкудина пожилой сапер. Встрял в разговоры Борька Репяхин. Разбирайте, мы тоже тут кое в чем разберемся. Узнаем, кем вы на эту должность приставлены. Может, Геббельсом? Заговор, да? Коллективка, да? Ну, я вам покажу. Я вам! Начальница госпиталя круто повернулась и ушла, хлопнув дверью. Владыка, топтавшийся сзади нее, облитый потоками пота, повторявший одно и то же: «Товарищи, товарищи, что такое, что?» Остался в палате, потоптался и сокрушенно сказал: «Ну, товарищи, а ты, лепеха коровью говна, вон отсюда!» — рявкнул Анкудин Анкудинов, — «пока мы тебя не взяли в костыли». Владыку будто ветром смело. Анкудин Анкудинов заметался по палате, сжимая кулаки, выкрикивая ругательство. Остановился, спросил у Борьки Репяхина, не осталось ли выпить. Прямо из горла вылил в себя полбутылки самогона, отплюнулся, закурил. — А, сука, а, тварь! Наворовалась за войну, наеблась доста, крови солдатской напилась, права качает. — А! — обвел взглядом всех нас. — Не робей, братва, хуже того, что есть, не будет. Они молодцы, спротив овцы. С этими словами Анкудин Анкудинов упал на матрац, уснул безмятежно и проспал до самого обеда. Глядя на Анкудина, мы тоже позаползали на постелинки, чуть отодвинувшись от Васи Саратовского, чтобы не задеть его, да и тоже устало позасыпали, и тоже проснулись в обед. Васю добудиться не могли, суп его и кашу поделили, пайки хлеба уже четыре, и пакетик с сахаром положили над его изголовьем на подоконник. И ничего не было. Наоборот, стало мягче и легче. Сестра, что дежурила в ту ночь, была уволена из госпиталя за халатное отношение к своим обязанностям, как гласила в приказе, подписанном подполковником медицинской службы Чернявской, замполитом Владыка и еще кем-то. Чаще нас стали осматривать и выслушивать. Ночью теперь должен был неусыпно бдить в филиале дежурный врач. Свежих бинтов подбросили, кормить лучше стали. Но госпиталь в станице был уж до того тоже болен, запущен, ограблен и самостиен, что сделать с ним что-то, поставить его на ноги было невозможно. Под видом того, что советским детям нужна школа, госпиталь решено было все-таки расформировать, о чем ходили все более упорные слухи. И, наверное, подполковник Чернявская переведена была бы в другой госпиталь. Получила звание полковника, может, и генерала. После войны где-нибудь в генеральском районе, под Симферополем, на берегу водохранилища, выстроил бы дачу, вырастил и вскормил одного или двух деток. Отойдя от военных дел, ездил бы как ветеран на встречи с другими ветеранами войны из Санупра, увешанными орденами, целовалась бы с ними, плакала, пела песенки тех незабвенных лет. До столкновения с высокопоставленной медицинской дамой жизнь наша развивалась так. Как только нас помыли или побанили, как тут эта процедура называлась, в полутемной сырой комнате, едва живой водой, «Дров нема, дрова ворованы для самогонки», — пояснила нам словоохотливая истопница. Заковали нас в латы, то есть в гипсы, определили, кому в какой палате лежать, но тут же и оставили в покое. Тут же мы поступили в распоряжение Семена Черепченко, который кем-то и когда-то был выбран старшим, скорее всего, и не был выбран, скорее всего, сам пробился на должность. Еще молодой, выгулившийся мужик, неизвестно когда и куда раненый, со сросшимися по-кавказски на переносе бровями, вроде бы никуда, никуда, никогда не спешащий, все же везде поспевающий, все и про всех знающий, не помощник, просто клад тихоходному и тугоумному владыка, был этот нештатный руководитель. За полтора года своей деятельности он достиг того, что в Хвилиалии в основном остались на долговременное лечение одни только браты, шестерки, наушники и подхалимы. Собравший всех нас, новичков, в одну большую палату и рассадив подле стен, Черепченко сделал короткую, зато очень внушительную информацию. Госпиталь действительно был фашистский. Несколько человек после ухода немцев и отъезда ихнего медначальства из госпиталя были удалены, судимы, например, расстреляны. Младший же персонал как работал и где работал, так и остался. Боде узять и других. Рентгенолога на приклад, лаборантку об аппаратчицю, об повара, уборщицю в станице знайдешь, санитарку знайдешь. На ведь кочегара знайдешь, специалиста да узяти. Население Хасюринской с немцами жило дружно, боялось фашистов, потому и почитало. Радянских же червоноармейцев оно прозирая за бедность и словохарактерность, при случае досаждая, даже мстить, чаще всего трепером по выбору порти бойцов, совращая молоденьких, еще не знающих, куда вона комлем ложить. Было несколько самоубийств, три хлопца утопились в реке, один на горе, на чердаке, значит, бинтом задушился. Другий молоденький офицер с центрального территория спіймав того триперу из утаенного пистолета, забив тремя пулями заразну, блядь, сам пішов в досаду и теж пустив собі пулу в рот. Таке молоденько, таке нежно ж хлопчико було, романи читал, та й стишки в самодеятельності декламировал. Вздохнул кто-то из помощников Черевченко. Коли хороняли того офицера, хлопцы усі плакали. Черевченко скорбно подождал, не перебивая помощника, и продолжал в том духе, что сихфилису в станице, слава богу, нет, и коли кто завис его со Львова аб за кордону, від тих блядей паненок хай сразу сознається и лечится, бо пригород один, то генерала с червоной голівкою раптом сказнить, ее, блядь, сифилисную спалить у хати и разом с хатою, чтоб під корінь, чтоб ніякої зарази не було, чтоб не косило вона людей потрібних хронту. Далее Черевченко рассказал, как и какими методами здесь от трипера лечится. Бо його так багато оставили фашисти, що потрібна безпощадна, безкомпромісна боротьба. Значит, поставлено так. Якщо у якої баби чи дівчини хлопець з госпіталю побував, та добив ту заразу, то до тої хати, до тої баба в дівчини іде бригада хлопців і вимагає контрибуцію. Нет денег, конфіскує имущество или живность какую, продает населению и на вырученные деньги покупает сульфедин и стриптоцит у тех же работников медицины. Бо вони ще при німцях, да поки ж наш не прийшли, усі медпрепарати по разимнинім ділі. Никакой партизанщины, никакой самостийности более не допускается. Самоубийства прекратились, и порядок в станице наведен. Во всяком случае, когда к триперной бабе или девчине приходит бригада хлопцев, она оголосит. Но гроши, коли нема гроши, имущество віддає без сопротивления, почти добровольно. Что бывает с теми, кто нарушает законы коллектива и действует по-партизански, самостоятельно? Примерно так, с четкостью законника, сформулировал вопрос бывший юрист Борька Репяхин. Черевченко поглядел в его сторону, выдержал значительную паузу, как полагается на широком общественном собрании. — Робилов в филиале таке молодесенько, таке румененько, таке жопастенько существо під назвою Воктабриночка. Воно помагало санітарці мамі Хведосі, що допіру сидить ніччю під двір'ю та голосить, щоб ми усі подохли. Чому Хведосі так голосить? Почекайте. Воно то румяненько, то жопастенько вертиться по госпіталю, кашу роздає, та кружки, та тарілки з ложками по палатам носить, до судна й до уток. Мамо в октябриночку не допускає, чистує й роботу шукає. Вона та в октябриночка ще при німцях мамі безплатно спомагала зарплату і пайок, вже наше їй дали і у штат зачислили. Німці в октябриночку в Емму перейменували, бо їм тяжко, а може, не хотілося вимовляти революційне ім'я. Німці ж ту емочку за колечки та за шоколадки та з тряпки усякі цацки дралі у сараї, за сараєм і де тільки можна. А мамуся порхає, як курочка хвохче, моя доня, моя крапонька, моя мила дитиночко, мой білий мотельочечку. Німці втікли. Той мотельочечек запорхав перед червоною армією, до нікому ж курва не дає, хронту не помагає. У хлопців від мотолочку калсони рвуться. Вони плохо сплять, без апетиту кушають. Що таке? Що за кріпость така, що не здається? Мабуть, її гроші, колечко золоте, буси, авторучку. А у кого в ній є? Хто мог ще дорогою реалізував? Да нічого не бере мотолочечек, нікому не дає. О, блядь, так, блядь. Но де є та сила, щоб перед червоною армією стояла? У Європі такої сили немає, мабуть, у Америці або Японії. Прийде час, провіримо. Єю тою кріпостю заволодів сібірака по фамілії Безматерних. Такий серйозний хлопець, мовчун, танком під Курском на таран ходив, тігру поднав. Та не просто тігру, а якусь особу небачену, страшенну панцирю, усього чотири таких було під Курском. Та що йому та в октябриночка? Протаранив і мовчить, день мовчить, два мовчить, неділю мовчить і усе до сортіру сігає. Потім спать сібірака перестав, потім мотериться почав скрізь зуби. Ну ж я їм строй Курську дову, таку місць знайду, уся Кубань содрогнеться. Сібірака слов на вітер накидає. От бачте, гам, содом, бушують Хведосію маму в октябриночки. Витрібую безматерних на суд. Він і ухом не веде. Лежить, книжку читає під назвою «Как закалялася сталь». А Хведосі шумить. Зараза кругом! Мені тим тріпаком знагородив той герой сібірака, щоб йому грать. Я, мабуть, чесно, перший раз за війну дала, і зараз лезуртат маю. Подняв стой сібірака безматерних з матрасу, потянув, зівнув, у бой зібрався. Во витрімка, во стійкость. Виходить у коридор, та як рявкне на Хведосю, не гомони, вона й заткнулся. А він так за розстановку, як у суду, каже, піди до своєї дочки, до мотелька того, і поблагодари за нагороду. Вона мені, а я тобі. У нас ж таки держава братська, усе пополам. Ну, такого героя швидко у строй звернули. Недавно в газеті було, що він ще когось протаранив, йому золоту зірку дали. Йому б ні раніше дали, да він начальство не слухає, п'є собака, устав не почитає. На этом інформації і собрання закончились, начался обед. Но после обеда, когда Черевченко отлучился из госпиталя по делам, его помощники сообщили много любопытных вещей и про него, и про дела им творимы. Та же бригада, что наказывает грешниц баб, состоящий из отлынивающих от фронта бойцов, начала ходить в поля и из бункеров, комбайнов или прямо из кучи уносить, а то и с помощью станичников и из полу увозить зерно, забрасывая его в известные им хаты. Заквашивается самогонка, и ночью же где-нибудь ломается забор, тын, сваливаются старые телеграфные столбы на дрова, бо с дровами здесь целая проблема, и начинается производство самогонки. Потом опять же в определенных хатах собираются бабы, ран больные, на бал, начинаются песни, танцы и все, что дальше после гулянки полагается. Новички чему-то верили, чему-то нет, уж больно райское житье было обрисовано. Но явился Черепченко, поставил средь пола кухонный немецкий термос, полный свежайшего, еще с теплинкой самогона, дал всем попробовать и оценить качество, после чего началась художественная часть, главную роль снова взял на себя Черепченко. Он поставил стул, на стул кружку с самогоном, взялся за спинку стула, откинул длинно отросшие черные волосы пятерней назад. Старики хохлы и ерзали от нетерпения, и заранее, радуясь потехе, голосили: «Шо сейчас буде, ой, хлопцы, шо сейчас буде? Великий украинский поэт Коркорівський! Эпохальная бессмертная поэма «Висна!» — объявил Черепченко и смолк, пережидая треск аплодисментов, которыми его наградили старожилы, уже не раз и не два слушавшие бессмертные произведения. — Эпиграф! — продолжал Черепченко. — «Усякое дыхание любит попыхання!» И снова вежливо переждал аплодисмент уже на электризованной публике. — «Весна пришла, вороны крячуть, шо населяли тихий гай, вид вутому кругом все стогнуть, скачить, и увяз рве в хлеву бугай». На этом вступительном четверостишии все приличное в весне кончалось. Далее шла поэма на тему, примерно означенную в озорной и короткой русской поговорке: «Весною щепка на щепку лезет». У великого украинского поэта Коркорівського это звучит почти так же: «И тріска лізе на сучок». Будучи молодым и остроухим, я ту довольно длинную поэму запомнил наизусть. Немало потешил ею в свое время разный служилый народ, но занятый послевоенной битвой за жизнь, за давностью лет, также в отсутствии практики, почти забыл бессмертное эпохальное произведение, поэтическое детище солдатских казарм, тюремных камер и разных тесных мест, где массовая культура так любит процветать.